Святослав Логинов. Микрорассказы. Антиникотиновая. В квартире у Семенова была черная дыра. Она висела над письменным столом и чуть слышно гудела, словно лампочка, которая собирается перегореть. Хотя перегорать дыра не собиралась. Это была добротная черная дыра, в которой сколлапсировалась целая вселенная, такая же большая, как наша. Черная дыра была совершенно не нужна Семенову. Но раз она висела над столом, то Семенов использовал ее вместо пепельницы. Совал в дыру окурки, стряхивал пепел, а иногда пускал толстую струю дыма и наблюдал, как дыра с легким шипением засасывает ее. Семенов не знал, что из этих его игр вселенная по ту сторону дыры забита изжеванными вонючими хабариками, а от дыма на планетах той вселенной стало невозможно дышать, и жизнь на ней скоро погибнет. Но даже если бы Семенов знал, это курить бы он все равно не бросил. Как погибла Атлантида? Никто не мог обвинить Атланта в жадности. За чужим они никогда не гнались, но вот свое обязательно должно было быть самым лучшим. «Слыхали, — говорили Атланты друг другу, — какую в Египте пирамиду построили? Сделаем-ка мы себе в 5 раз больше». И делали. «А вот в Галлии, — рассказывал кто-то, — менгиры каменные поставили. 10 000 штук. «Ничего, — кричали ему, — мы 100 000 поставим». «Зачем нам менгиры, да еще 100 000? — спросил не такой, как все, но на него не обратили внимания. Хорошо жили атланты. Все у них было, все самое лучшее. Но тут один путешественник принес удивительную новость. В Италии проснулся вулкан Везувий. Во всем мире только об этом и говорят. «Подумаешь, — ответили атланты, — мы у себя 100 вулканов разбудим». «Может, не надо вулканов?» — спросил не такой, как все. Но его и на этот раз слушать не стали. Вулканы разбудили, Атлантида потонула, а сами атланты выплыли, расселились по свету и живут среди людей, ничуть не изменяя прежним привычкам. Буква закона. Изобретатель Шумовкин в свободное от основной работы время построил вечный двигатель и явился с ним в патентное бюро. «Андриан Егорович, — ускоризненно сказали ему там, — вы наш лучший изобретатель». И вдруг такое несерьезное предложение. «Известно ли вам, что даже французская академия и то уже не рассматривает проекты перпетуум мобиля?» «А все-таки она вертится», — ответил Шумовкин, смущенный, но не побежденный. Возражение было не оригинальным, но на руководство подействовало. Была назначена компетентная комиссия, которая после тщательной проверки признала двигатель существующим, изменив только название «Вечный» на более внушительное «Долговечный двигатель». Шаг к цели. Мгновение казалось, что на этот раз он сумеет удержаться, но ноги слишком еще слабые соскользнули, он повис на руках, потом сорвался и упал на мягкий податливый пол клетки. Это было так неожиданно и несправедливо, что к горлу подступили слезы. Остановило только сознание, что если он хочет добиться своего, то этого ему тоже нельзя. Он лишь крепче сжал губы и, внутренне негодуя на непослушные ноги, тяжелое, словно чужое тело, медленно встал. Некоторое время стоял, вцепившись пальцами в уходящие на недостижимую высоту прутья решетки, а потом отчаянным рывком послал тело наверх и опять сорвался. И снова упорно и безнадежно рванулся на штурм преграды. Он давно потерял счет времени. После одной из неудач он ненадолго забылся на дне клетки, но едва сознание вернулось к нему, подполз к прутьям, встал и полез наверх. Теперь им двигало одно только упрямство, нежелание сдаваться. Не было больше надежды, да и цель его попыток давно угасла в зыбком прошлом. И он сам был удивлен, когда вдруг, подтянувшись, навалился грудью на самую верхнюю планку решетки и закинул наверх налитую свинцом ногу. Секунду он балансировал на гребне, потом плавно сполз на другую сторону. Руки вновь не выдержали. Он ударился, упав на холодную твердую поверхность, окружающую его клетку, но тут же встал, стремясь, пока его еще не хватились, уйти как можно дальше. Но скрыться ему не удалось. Не успел он сделать и шага, как что-то крепко обхватило его и подняло в воздух. «Ах ты негодный мальчишка!» — воскликнула мать, прижав его к груди. «Все-таки сумел выбраться из манежа». Щелкунчик. Приходит ко мне сосед Вовка и приносит щелкунчика. «Что это?» — спрашивает. «Это щипцы такие, орехи колоть». «Но он живой, как им колоть?» «Вовка, не говори глупостей, щипцы не бывают живыми. Их же на заводе делают». «Почему же он тогда теплый?» «Потрогал я и чувствую, что действительно теплый щелкун». «Наверное, — говорю, — это специальные щипцы для холодной погоды. Пробуй, когда мороз, за железо схватиться, в раз приморозишься. А это щипцы с подогревом. Щелкай сколько угодно». «А еще он ходит сам по себе. Зачем щипцам ходить?» «Простым щипцам ходить не нужно, но это должно быть последняя модель. Там внутри кибернетика и полупроводники. Вот ты уронишь орех, он под шкаф закатится и не достать. А если есть такие самоходные щипцы, то их пустишь, и они орех достанут». «Все равно, — говорит Вовка, — он живой, он разговаривать умеет». «Так почему он не говорит?» «А чего с тобой таким разговаривать?» — спросил вдруг щелкунчик, спрыгнув со стола и вышел из комнаты. «Меня подожди!» — закричал Вовка и побежал за ним. А я остался думать, каким образом умение разговаривать может помочь колоть орехи. День 3. Тишина ночи в старом замке навевала размышления, печальные, как лунные лучи, цвета старого потускневшего жемчуга, что бесплотным дождем падали на крыши. Покойный сэр Томас назвал бы такую ночь «Днем теней». Точное название. Думается, не только мне не спится сейчас. Сэр Томас, когда был жив, лунными ночами всегда бродил по коридорам и лестницам. Но привидение из него все равно не получилось бы. Слишком уж не похож. Я замечтался, вспоминая старого лорда, но все же что-то заставило меня насторожиться. Мне послышались шаги в галерее призраков. Я вскочил, бесшумно ступая, подошел к повороту и осторожно выглянул. Галерея была пуста. Мне опять не повезло. Печально вздохнув, я вернулся к себе и сел на ржавые остатки цепи, которой когда-то был прикован к стене мой скелет. Денежная история. За шумом дождя Лауни расслышал стук в дверь и пошел открывать, только когда весь дом затрясся от сильных ударов. У ворот, держа на поводу навьюченного мула, стоял странно одетый человек. Он заговорил. Сначала не весь что, но потом, увидев непонимание, перешел на язык, похожий на здешний. «Я перешел через горы. Я устал и голоден. Можно ли у вас переночевать иностранцу?» «Мы рады тому, кто идет с миром. Заходи в дом, и ты получишь еду и постель». Сон был крепок, а на утро путник увидел голубое небо, солнце и вершины гор. Время собираться в дорогу. «Прощай, хозяин». «Благодарю за ночлег. Вот, держи». «Что это?» «Это деньги». «Прости, но в наших краях нет ничего подобного. Объясни, зачем даешь ты мне эти предметы?» «Ты пустил меня в дом, накормил, дал новую одежду и еду на дорогу. Я же даю тебе за это деньги. Тот, у кого много денег, самый уважаемый человек». «Спасибо, я понял. У нас нет такого обычая, но я вижу, что он мудр. Прощай. Да помогут тебе боги». Через час Лао был уже в доме кузнеца. «Сделай мне, мастер, 100 дисков со знаком моей семьи. Мой сын поможет тебе». «Дело в том, что вчера вечером пришел ко мне один чужестранец, и он рассказал...» А некоторое время спустя по всей этой небольшой стране распространился обычай. Если кто-то делал другому человеку приятное, тот давал ему серебряный диск со знаком своей семьи. Эти диски хранят дома или мастерят из них ожерелье. И человек, у которого много денег, самый уважаемый человек. Сказочки для детей. Сказочки для деточек. Какое странное желание искать себе жену, исходя из единственного требования, чтобы нога избранницы влезала в маленький хрустальный башмачок, похожий на модную пепельницу. Однако причуды прощаются, если жених принц и законный наследник престола. Так что в претендентках недостатка не замечалось. И поскольку наш век, помимо всего прочего, является веком миниатюризации, то подходящая кандидатура нашлась в ближайшем замке. И имя у счастливицы оказалось почти классическим. Принцесса Злушка. Обрадованный принц сыграл пышную свадьбу. На этом сказка кончается, и начинается семейная драма. «Надейся на меня, дорогой хозяин, и не падай духом!» С этими словами кот натянул сапоги и отправился в королевский дворец. Потом он побывал в замке людоеда и еще во многих замках и дворцах. Иной раз он появлялся на мельнице у старшего брата, но младший брат, ютившийся в развалившемся сарае, больше его не видел. И не надо обвинять кота в неблагодарности. Просто ему достались сапоги-скороходы, и он уже не мог останавливать свой бег у такой мелкой цели. Мода сменилась, и лес заполнили толпы красных шапочек. Как обрадовался волк! Но скоро он выяснил, что в корзинках у посетительниц можно найти косметички и маникюрные наборы, плееры и магнитофоны, но никогда не бывает пирожка и горшочка маслица. А сами красные шапочки костлявые и совершенно неудобоваримы. Промучившись целый сезон, Ворклк разочаровался в жизни и стал вегетарианцем. А мода снова сменилась, и лес заполнили толпы мальчиков с пальчик. Как обрадовался людоед! Добрая Дуся. Мы садились пить чай, когда в открытую форточку впорхнуло летающее блюдце. «Какая прелесть!» — воскликнула Дуся, заметив его. «У нас как раз не хватает такого. Теперь космический корабль стоит в серванте, а марсиане улетели в большой фаянсовой тарелке, которую подарила им добрая Дуся». Лечебный эффект. В 7:30 доктор Айбалаев изобрел панацею.